В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Число погибших при землетрясении на острове Ява превысило 6200. В Москве минувшей ночью горело общежитие МГУ на проспекте Вернадского. В российской столице проходит очередной раунд переговоров по ценам на газ, поставляемый в Белоруссию. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно трое суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающей активное участие в оказании помощи населению Явы. В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Огонь вспыхнул на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В апреле при пожаре в общежитии главного здания Московского госуниверситета погибли 2 человека. В Самаре милиция задержала 25 подростков, подозреваемых в совершении серии убийств. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сотрудниками УВД Самары по подозрению в совершении серии убийств задержано 25 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре с особой жестокостью как минимум 5 убийств прохожих в мае этого года. По информации городского управления внутренних дел, среди участников молодежной преступной группы есть ученики школ и интернатов Самары. По данным милиции, подростки забивали прохожих арматурными прутами. Затем жертвы подвергались ограблению. У них отбирались деньги и вещи. Расследование всех уголовных дел, в совершении которых подозревают подростков, объединено в одно производство. Задержание банды подростков, многие из которых из неблагополучных семей, в Самаре связывают с назначением на пост начальника областного УВД в мае этого года Александра Реймера, который пообещал усилить контроль за преступностью. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев.
В корпусе морской пехоты служат достойные мужчины и женщины, понимающие правила войны. Если обвинения подтвердятся, корпус морской пехоты сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось, и чтобы виновные понесли наказание.
Это первый публичный комментарий Буша в связи с информацией о том, что в ноябре морские пехотинцы США убили в иракском городе Аль-Хадита 24 мирных жителя, в том числе женщин и детей. Белый дом обещает обнародовать результаты расследования. Первоначально военные сообщили, что люди погибли при взрыве бомбы. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введения санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гух, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. В среду же министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Москва не намерена выводить миротворцев из зоны приднестровского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров по ценам на российский газ, поставляемый в Белоруссию. В обсуждении примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководители белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». До этого представители российского газового концерна заявляли, что цена на газ для Беларуси в следующем году должна быть повышена втрое против нынешних 46 долларов за 1000 кубометров. У бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже третий сердечный приступ. Как сообщил адвокат Тимофей Гриднев, Адамову оказали медицинскую помощь, однако он остается в камере. Неделю назад Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания Адамова под стражей. Экс-глава Минатома был задержан год назад в Швейцарии по запросу в США, который обвиняет его в хищении 9 миллионов долларов, выделенных России на модернизацию систем ядерной безопасности. В декабре прошлого года экс-министр был выдан России, где его обвиняют в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом ко всем странам привлекать гомосексуалистов и людей, занимающихся проституцией, к участию в кампаниях по предотвращению и лечению СПИДа. Аннан выступил на открытии трехдневной встречи ООН по борьбе с этим заболеванием.
Мы должны быть способны защитить самых уязвимых. Если мы попытаемся бороться с эпидемией, мы вряд ли победим, засовывая головы в песок и делая вид, что этих людей нет или что они не нужны. В помощи.
Сказал Кофи Аннан. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Участники совещания обсудят пути реализации программы ООН «Образование для всех». На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка. В России по случаю Международного дня защиты детей сегодня проходят благотворительные акции и мероприятия. Состоится, в частности, видеоконференция «Я и моя Россия». В прямом эфире будут организованы телемосты с 20 городами, где представители власти, общественных организаций, учителя и врачи обсудят проблему воспитания следующего поколения. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Громкие аресты крупных российских руководителей мы обсуждаем сегодня. Очень по-разному реагировали на это газеты, каждая по-своему отвечает на вопрос, почему все это. И очень разное настроение по этому поводу у газет. Если одним словом передать содержание заметки в «Комсомольской правде», то получится по делам. Но мы все-таки не одно слово дадим оттуда, а большую цитату.
Еще недавно никто не мог представить, что в России начнут арестовывать мэров миллионных городов. Не снимать стыдливо, по-тихому, а прилюдно брать под руки и предъявлять обвинения по уголовным статьям. Это стало фактом. Мэра Волгограда Евгения Ищенко задержали красиво на выходе из областной администрации, на виду у других местных чиновников, показательно. Да, на позапрошлой неделе арестовали губернатора Ненецкого автономного округа. На прошлой прогремело дело челябинского вице-губернатора, закупившего для украшения администрации области картин на 180 миллионов рублей. Можно было предположить, что на этом машина по чистке региональных начальников забуксует. Теперь, кажется, все только начинается. И угроза генпрокурора Владимира Устинова, заявившего, что «нас ждут новые коррупционные скандалы», это не запугивание и не бравада. Арест мэра можно, конечно, связать с политикой. Через год в Волгограде выборы, а накануне ареста Ищенко вышел из партии «Единая Россия». Но какой бы политической окраски ни был чиновник, воровство останется воровством.
Несколько по-другому на это смотрит «Коммерсант». Он все-таки больше акцент делает на политической стороне дела, точнее, на политических последствиях уголовного дела.
Скандал вокруг волгоградского мэра явно выходит за рамки сугубо региональных разборок. Задержание Евгения Ищенко стало уже вторым громким криминально-политическим скандалом наряду с арестом главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. В обоих случаях речь идет о всенародно избранных руководителях. И эти скандалы вроде бы доказывают проповедуемый Кремлем тезис о том, что в результате выборов к власти нередко приходят сомнительные личности, а появление на ответственных постах крепких хозяйственников возможно лишь в результате назначения сверху.
Это только одна из версий происходящих событий, которую выдвинула газета «Коммерсант». Наш вопрос вам, уважаемые слушатели, с чем вы связываете почти одновременные аресты крупных региональных руководителей? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас ждем ваших пейджинговых сообщений по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588720, абонент «Радио Свобода». Особенно, конечно, хотелось бы услышать мнение жителей тех городов, где мэры еще сохранились. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами должен был быть на связи из Волгограда главный редактор волгоградской редакции газеты «Коммерсант» Игорь Свирис, но он срочно ушел на мероприятие, как раз связанное с арестом их мэра. Я даже не знаю, что это за мероприятие. Очень извинился перед вами, уважаемые слушатели. В студии политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
И с нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
Я задам общий вопрос гостям программы. По очереди, Михаил Ростовский, вы считаете, это совпадение события в Ненинском округе и Волгограде, или есть какая-то закономерность?
Ну, я мало знаю про события в Волгограде, но очень часто случайности оказываются выражением неких пока еще не совсем понятных закономерностей. Так что в совпадение верится с исключительно большим трудом.
Угу. И Максим Гликин, это совпадение или это закономерность? Вот случайно ли сначала Баринова арестовали на севере, потом немножко южнее, гораздо южнее мэра Ищенко?
Нет, я думаю, не случайно. Я думаю, что есть вот такой момент снятия иммунитета со всенародно избранных мэров и губернаторов. Иммунитета не там парламентского, у них нет такого иммунитета, а иммунитета такого неформального. Все-таки было не принято до поры идти на крайние меры. Вообще губернатора действия вообще впервые сняли, действующего. Мэров сняли и сразу, как говорится, одели наручники. Мэров арестовывали, но самых одиозных, таких как Коняхин.
Это же 97-й год, да. Почти 10 лет прошло.
А сейчас вот появилось новое такое, не указание, а понимание, наверное, скажем так, что да, теперь можно, и даже неплохо, если всенародно избранных отправить за решетку. Заодно, так сказать, покажем, к чему приводит, так сказать, всенародное избрание, к чему приводит такого рода, значит, выборы губернаторов или мэров.
И, Михаил Ростовский, я видела, что больше вы разбирались в «Московском комсомольце» с Бариновым, с Ненецким округом. Вам там как показалось? Там политики больше или чистой уголовщины, или то и другое, как это обычно бывает?
Не, ну, естественно, и того, и другого, но главное, конечно, это политический аспект. То есть, наверное...
Он в чем там состоял?
Ну, вот это совпадение обращает на себя внимание, что местное заксобрание отказывается отозвать местного сенатора, абсолютно вообще немыслимое в нормальном государстве требование спикера, и сразу после этого как бы
губернатор...
То есть,
скорее, нормально действует, нормальнее действует законодательное собрание, чем спикер?
Ну, здесь... как бы, ну, вот в королевстве кривых зеркал нет вот кристально чистых фигур и нет как бы абсолютных злодеев. Ну, господин Сабодаш — это такая фигура достаточно известная, и представлять его здесь всадником на белом коне —
конечно,
это тоже не приходится.
Мы говорим о том, что, скорее всего, заксобрание на принцип пошло.
Ну, здесь, скорее всего, просто заксобрание не поняло, что его ждет, и господин Баринов неправильно сориентировался. Видимо, с ним сыграло злую шутку то, что он ничей, то есть за ним не стоит никакая влиятельная сила, или как бы он просто оказался вот между жерновами. И то есть и на его примере, то есть, решили устроить показательную порку. То есть это сигнал... Может быть, по мере приближения к выборам, что границы дозволенного снижаются. И то есть просто на примере Баринова продемонстрировали, что будет с теми, кто не слишком четко улавливает сигналы из центра.
Угу. То есть, по-хорошему, после того, как было получено указание, прямая просьба, и даже сразу пошло в Интерфакс, что Миронов прямо уволил этих четырех сенаторов, даже как-то так было сказано, что уже вопрос с ними решен. Как только он об этом объявил, назвал четыре фамилии, решен. Это значит, по идее, по-хорошему, с их точки зрения, губернатор должен был договориться с заксобранием, чтобы все было как по маслу, а он этого не сделал. Так они,
ну,
считали,
да,
должно,
да,
произойти.
Ну, то есть это, конечно, абсолютно извращенная логика, поскольку более дикой компрометации парламента, то есть трудно себе представить. Но, видимо, господин Миронов и господа в администрации, которым за эти стоит, они как бы мыслят немного другими категориями, но как-то это все жутко неизящно.
Да уж, мягко сказать. Спасибо, мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Мы обсуждаем аресты крупных региональных руководителей и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, к чему бы все это, совпадение это или система, с чем вы все это связываете. Телефон прямого эфира, включаем он единый и бесплатный для всей страны. Это 8 гудок 800 222 12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефонам, которые я уже объявляла. Вот прочитаю первое пейджерное сообщение. Все это мелочь, господа. В желании Путина бороться с коррупцией я поверю только после ареста Суркова и подобных личностей в кремлевской администрации и правительства. До сих пор им все сходило с рук. Похоже, Путину ненавистное всему народу Греф с Кудриным дороже родного отца, так пишет Александр из Москвы. Но я не помню опросов общественного мнения насчет ненависти всенародной в отношении Грефа и Кудрина. Цифр просто этих не знаю. Весь народ, не весь народ.
Да, Сурков, по-моему, не самый.
Да. Сурков,
неприличная фигура, скорее даже наоборот.
Да, или, по крайней мере, пресса чего-то о нем не знает. По крайней мере, публикации я не читала даже в «Московском комсомольце» о делишках Суркова в связи с коррупцией. И мы перемещаемся в Волгоград. Вот Михаил Ростовский сказал, что он не очень хорошо знает там ситуацию, но я вам должна сказать, что я перечитала всю местную прессу на эту тему, и еще хуже знаю теперь ситуацию, чем Михаил Ростовский, потому что совершенно не поймешь, это был коррупционер. Или это был, наоборот, очень хороший человек, который заботился о людях. И для того, чтобы вы поняли, как я запуталась, дадим вам два примера. Сначала цитата из газеты «Волгоградская трибуна», которая еще в начале мая радовалась исключению мэра из партии «Единая Россия», вот тоже по принципу «по делам».
Волгоградцы хорошо знают о делах и далеко идущих планах городской мэрии и лично Евгения Ищенко. О предполагавшемся возведении шикарного развлекательного центра на святой земле Мамаева кургана. О выращивании на скудной городской почве развесистых африканских пальм. О мечте переустроить центральную набережную Волги на французский манер. О поселении в Волгограде на постоянное жительство скульптурного ангела, исполняющего любое желание просителей. О добровольно-принудительных поборах с предпринимателей во внебюджетный фонд. А уж о том, каким немыслимым благом станет для горожан созданное по инициативе мэра акционерное общество «Волгоградские коммунальные системы», разве что только младенцы от Евгения Ищенко не слышали. Большинство этих дел и делишек не увенчали мэра славой выдающегося градоначальника. Не везет. Центральная набережная остается пока не француженной. Развлекаться на Мамаевом кургане не разрешают консервативные вышестоящие инстанции. Пальмы, по слухам, зачахли, предприниматели заортачились, а об ангела несознательные граждане гасят окурки сигарет. И лишь непродолжительная, но бурная деятельность разрекламированного Ищенко акционерного общества «Волгоградские коммунальные системы» прославила нашего градоначальника на всю Россию. Его руководителями, потаенно укравшими миллионы рублей, живо заинтересовалась прокуратура области, куда мэра уже вызывали на допрос.
И теперь из газеты, которая называется «Волгоградская газета», как я понимаю, это муниципальная газета, принадлежащая, ну, мэру, так мы говорим, в бытовом смысле. Это еще до его ареста, но уже после арестов руководителей волгоградских коммунальных систем.
Плохо, что раздут скандал на пустом месте. Хорошо, что раздули его уже после окончания отопительного сезона. Иначе жизнь городского коммунального хозяйства оказалась бы парализованной. Уже сейчас из-за арестов руководителей Волгоградской коммунальной системы оказались передвинутыми сроки по подготовке коммунального хозяйства к зиме, и городской администрации приходится предпринимать титанические усилия, чтобы в обстановке пугающих слухов, провоцирующих действий, заниматься обычной, но такой важной работой – ремонтировать балконы, латать крыши, газифицировать дома и поселки. Хозяйственный вопрос не должен превращаться в политический, и уж тем более не должен приводить к задержкам в проведении плановых работ по подготовке к следующей зиме. Складывается ощущение, что именно это и было истинной целью скандала. Сейчас летние ремонтные работы под особым контролем мэра.
Максим Гликин, вот, пожалуйста, оцените ситуацию в Волгограде. К сожалению, у нас нет оттуда человека, но он тоже, может быть, и не так уж был бы объективен. Я просто сейчас уже не могу сказать ничего по этому поводу. Вы послушали местную прессу, вы почитали вашу же газету «Ведомости», вы там что-то об этом писали. Что там с этим человеком?
Мы писали большую
статью.
Герой,
злодей, да, кто это вообще?
Нет, ну я просто вот думаю, что в отличие от истории с сенаторами и вот барином, тут меньше политики, конечно, в этом деле. Он, ну, в общем-то, тоже был до последнего времени единорос, а из партии его исключили именно тогда, когда началось серьезное вот расследование дела вот этих коммунальных систем. Он бизнесмен, по сути, и всегда им был. Он был основателем, как известно, МДМ-банка.
Не всем это, кстати, известно. Вот. Да, это Д это как раз Джон. Вот этот, да, вот Евгений Ищенко, это буковка его имени, так, клички тогда.
Да, еще сказать. Один из них был М. Мельниченко, Мельник. А, вот,
это третий М, а первый еще какой-то у них был М, тоже Михаил. Он был Михаил, я поэтому... Нет, Михаил какой-то, потом Джон, а потом вот Мельниченко.
Да,
Мельник.
Да, то есть человек, который занимался бизнесом, который, видимо, не переставал этим заниматься, не находясь в Думе, не находясь в городе. У меня нет, в общем-то, иллюзий в этом плане. Так что, в отличие от Баринова и вот этой истории, хотя там тоже наверняка есть какое-то пересечение коммерческих интересов, скорее всего, тут как бы идет такая, скорее, хозяйственная разборка. Я не знаю, по какому поводу, я не думаю, что его вот арестовали именно за коммунальные системы, мало ли, где это происходит. Может быть, у нас была версия, что это связано как-то с Пятерочкой.
Да ему там несколько сразу статей выставили, сразу три на всякий случай, вдруг какая-то сработает.
Нет, говоря о том, что выставили, а такой подоплеки реально этого скандала. Тут важно другое, тут проблема в другом, что вот этот прецедент ареста мэра все-таки могли бы хотя бы под подписку о невыезде. Значит, арест, этот прецедент, он дает сейчас основание очень многим критикам системы избираемости мэров объявить, что вот видите, вот избрали человека, он популярен, а вот что он делает. И вчера буквально три губернатора, в том числе волгоградский, хором просто заявили о том, что вот теперь пора уж точно отменять выборы мэра. Точно их надо назначать. Вот это плохо.
Вот ровно об этом я хотела с вами поговорить. Например, «Коммерсанту» стало известно, что уже вскоре в Думу может быть внесен законопроект, предлагающий утверждать мэров региональных столиц по аналогии с губернаторами, утверждать, а не избирать. И что же, Михаил, поверить нам, что это часть лоббистской кампании вот, по внедрению этого закона в массы и в сознание?
Об этом мы узнаем там, через энное количество месяцев. Но если это произойдет, это, конечно, с одной стороны, будет очень логично, поскольку завершение монтажа вертикали, поскольку как это вообще все назначаются, а вот мэры избираются. Ну, как
ужас
бы,
какой.
Да, действительно. Ну, для страны, то есть с моей точки зрения, это будет плохо. Да, избираемые мэры воруют вообще очень часто. И как бы не только у нас, а как бы и в Америке. Ну вот был такой знаменитый мэр Бостона Херли, которого там местные жители много раз избирали мэром, а в промежутках между избраниями ему там пришлось посидеть в тюрьме, поскольку, ну, вот воровал. Но нет никаких оснований утверждать, что назначаемые мэры воруют меньше, чем избираемые. И мне кажется, что при назначаемости мэров, то есть система будет даже более закрыта, и воровство будет гораздо больше. Только мы будем об этом меньше знать.
Да, и причем очень многие внедряют, опять же, в сознание масс эту идею, что тех, которые назначили, меньше воруют. Вот даже «Коммерсант» цитирует депутата Госдумы Георгия Леонтьева. Я понятия не имею, от какой он фракции, партии, вам виднее, просто цитаты. Депутат Госдумы Георгий Леонтьев считает, что при нынешней коррупционности власти наиболее приемлемый вариант для граждан уйти от выборов и завертикалиться. Завертикалитесь и воровать будут меньше. Владимир Александрович из города Междуреченска, вы как считаете, что страхует вот это самое назначение мэров от того, чтобы они воровали? Вам будет спокойнее, что он, если его назначит, он воровать не будет?
Нет, так как в Дагестане постоянно назначаются глава администрации Дагестана, но там как раз самое большое воровство. Там не было выборов главы администрации Дагестана. Но я знаю противоядие, как с этой вакханалию прекратить. Нужно в отношении тех политиков, которые за назначаемость глав администрации всех уровней, вести такие вот санкции, которые введены сейчас в отношении окружения президента Беларуси. Надо им запретить въезд в Европейский Союз и в Севера Америки. Тогда те, кто складно говорят, что нужно назначать у всех глав администрации, тут же соберутся на экстренное заседание и проголосуют за их полную избираемость. Так
здорово.
Как у этих политиков очень большие экономические интересы в указанных мною регионах мира есть.
Да, Владимир Александрович, спасибо большое. Это очень интересное предложение. Очень сомневаюсь, что кто-то его, конечно, примет, да. Это только народ может посоветовать, а партия, конечно, есть не скажет.
Ну, вообще, по-моему, немного слишком экстремальная мера. Может, все-таки лучше попробовать.
Может, их выпустить, и пусть они там останутся. Из Петербурга, Вадим, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот не знаю насчет ареста губернатора Волгограда, мэра, точнее. Угу. Насчет губернатора Байнова. Я слышал, что Немский автономный округ – это богатый нефтерегион. В этом регионе действуют две нефтяные компании – «Лукойл» и «Роснефть». Сам Байнов раньше работал в «Лукойле». И мне кажется, что, возможно, не смог договориться по какому-то вопросу с «Роснефтью». И вот поэтому вот на него пошли эти репрессии. Поэтому.
Угу. Но, Михаил Ростовский, вы лучше тут разбираетесь. Все-таки вот вы тоже говорили о том, что где-то он с кем-то попал в жернова в какие-то.
Мне кажется, ну, все эти мелочи, кто, зачем и почему, они в данном случае здесь уже не столь важны. То есть здесь стоит рассматривать картину в общем. И какие все это будет иметь последствия. И здесь, вот здесь-то как раз все ясно.
Ну, в общем-то, тут ясно и то, о чем говорит Вадим, что совершенно опять не за то судят. То есть у него какой-то конфликт, он говорит, произошел нефтяной, а берут его совершенно по другому поводу, 7-летней давности дела, а на самом деле все обстоит не так, это только повод. Вот все ну, то есть одно к одному.
В том, что вот при нынешней российской политической системе, ну, системной борьбы с коррупцией невозможно. То есть можно брать вот отдельных чиновников, как бы, которые там не смогли, оказались жертвами внутренней бюрократической войны, и вот как бы публично распинать их в качестве примеров. Вот они коррупционеры. А вот 90% граждан или высокопоставленных граждан, которые совершили то же самое или даже покруче, они остаются подвешенными на крючке и как бы в ожидании новых разборок.
Это вообще, я хотел добавить, даже не борьба с коррупцией, это не имеет ничего общего даже с борьбой с коррупцией. Вот механизм, например, назначения сенаторов нынешний и вот история с Абадашем, это абсолютно коррупционный механизм. Вот он был придуман как 100% коррупционный механизм. То есть нет никаких сомнений, что за огромным количеством сенаторов...
Ну, вы помните, журналисты обалдевали просто, извините меня за это слово, когда один за другим они садились в эти кресла. Да,
за ними
какое отношение имеют
деньги,
к этим
регионам? Это денежные мешки, это денежные назначения, это способ, так сказать, кормления местных там, и федеральных элит. Более ничего. Сумма сумасшедшая называют, там, 20 миллионов долларов за место сенатора.
Ну, так вот таким же диким способом вот их сейчас Миронов и расчищает, таким же, как они были.
Миронов, который берет и месяцами, а то и по году, год может вот в случае с Абадашем, не назначает человека, и никто не понимает, чего он хочет. Вот местное собрание законодательно его выдвинуло, а он его не назначает, вот не дает его, не пускает его в этот дом на Большой Дмитриевке. И все думают, что за этим стоит. Желание какого-то другого человека посадить или какие-то еще, прямо страшно сказать, желания у товарища Миронова. Это абсолютно коррупционный, 100% коррупционный. Отмените это назначение, верните выборы. Там, вот способ борьбы с коррупцией.
Тоже мне важность, пишет Юрий. То есть наоборот, да, вы считаете, что вот они говорят, что бороться с коррупцией надо назначением, а вы считаете наоборот, вот ровно наоборот, полярно наоборот, что способ борьбы с коррупцией – это выборы. Юрий считает, тоже мне важность, мэр провинциального городка, губернатор Заполярного захолустья могли бы найти и почище, например, Черномырдина или Абрамовича. Олигархов прошерстить не мешает. Андрей из Подмосковья. Мое мнение, что мэров и губернаторов арестовывают за то, что они проворовались и не заплатили дань правительству. Партии в России. Это может быть серьезной причиной, что вот дань не заплатили?
Что такое дань правящей партии? Нет партии никакой. Дело в том, что все они были единороссы. И Ищенко, и Баринов, и Кошин, которого тут обвиняет глава ЗАГСа. Наоборот, они все единороссы, и внутри Единой России идет грызня. Их исключают, они исключают. Это все, что значит правящая партия? Нет, правящая партия — это бюрократия.
Да, вы знаете, вот у нас поклонница, пишет нам поклонница двух наших слушательниц. Хочу выразить восхищение двумя толковейшими женщинами, которые иногда присылают и вам реплики, и ежевечерне в прямом эфире говорят у Карамурзе. Это Алла Павловна и Людмила Ивановна из Смоленской области. Пишет нам Ирина Волкова. Орлова, Свобода, что вы скажете о мечте Россели основать столицу Евразии в Екатеринбурге и создать там же Евразийский суд? Начальник Уральской республики, о которой он тоже мечтал давно, не имется, как Матвиенко, заболели одной столичной болезнью. Ну, давайте комментарий краткий. Михаил, не совсем по теме нашей программы.
Не, ну, вообще, господин Россель, он у нас политик экстравагантный. Так, действительно, помнится, там, в начале 90-х создавал там Уральскую республику, даже Франко какие-то печатал. Ну, то есть, мне кажется, этот экстравагантный заход слишком далеко.
Ну, посмотрим, до чего она дойдет в Росселе. Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей, но теперь я объявлю программу, которая выйдет в час дня. Священник Яков Кротов будет беседовать о феномене необычной сексуальной ориентации. Она считается тяжелым грехом, несовместимым с христианством. Вы сможете задать вопросы верующему в Христа человека, который не скрывает своей принадлежности к гомосексуалам. Ведь передача идет в прямом эфире. Звоните.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Огонь вспыхнул на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. У бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже третий сердечный приступ. Как сообщил адвокат Тимофей Гриднев, Адамову оказана медицинская помощь, однако он остается в камере. В российской столице проходит очередной раунд переговоров по ценам на газ, поставляемый в Белоруссию. До этого представители российского газового концерна заявляли, что цена на газ для Белоруссии в следующем году должна быть повышена втрое против нынешних $46 за 1000 кубометров. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев в городе Хадита. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. Новый директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден принес присягу на церемонии в Вашингтоне. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по иранской проблеме. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гух, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Мы обсуждаем аресты крупных региональных руководителей и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, к чему бы все это? Это совпадение или это система? Или за дело их берут? С чем вы все это связываете? Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Ну, я считаю, что аресты коррупционеров – это, так сказать, позитивные новости, это лучше, чем если бы их оставляли, так сказать, нетронутыми. Но у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот меня, например, в последние дни больше всего беспокоит ситуация с протестами против незаконных учений, приготовления к незаконным учениям НАТО в Феодосии, которая, в общем, далека от разрешения и накаляется. Никакой информации по свободе по этому факту. Более того, все западные медиа как воды в рот набрали. То есть в поисковике в интернете вы можете поискать, вы не найдете ни одной информации об этом ни от одного западного агентства или газеты.
Николай, ну я совершенно уверена. Вы знаете, это, конечно, совершенно не по теме нашей программы. Проверю я все это и в других. И в газетах я это читала, и по телевизору я это видела. Уверена, что на «Свободе» у нас об этом говорили. Но это даже странно. Вот я просто удивляюсь. Это такие события происходят в Крыму. Не может быть такого, чтобы на «Свободе» не сказали о событиях, которые видно, слышно и заметно. Да что вы в самом деле. Валерий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Валерий? Валерий, здравствуйте. Валерия не слышно пока. Михаил Ростовский, у меня поразил, когда я читала местную прессу волгоградскую, я прочитала, вот начиная с мая, все эти события стали разворачиваться с этим волгоградским Ищенко, мэром. Меня поразило вот это крайне серьезное отношение, с которым люди, журналисты, относятся к его исключению из партии «Единая Россия». Там такие серьезные заметки по этому поводу, что вот разобрали его поведение. А поведение, собственно, состояло не, вовсе не в воровстве, ни в каком, ни в каких этих банках и так далее, счетах, а в том, что он там не назначил вовремя рекомендованного партии заместителя себе. И вот полное ощущение, что обком действует, который раньше руководил всем, и теперь такое ощущение, что действительно заправляет партия уже в Волгоградской области так по-серьезному.
Ну, нет, ну обком вот здесь в данном случае аналогия как бы неправильная, поскольку обком это все-таки был исполнительный орган, то есть первый секретарь обкома,
он
это
же
был
всем
фактически
занимался.
Губернатор. Угу. То есть здесь смысл в том, что в отличие от ельцинских времен, то есть принадлежность к правящей партии, она стала просто пропуском в мир, то есть пропуском, после которого ты имеешь право участвовать в борьбе за власть там, на региональном уровне. И то есть фактически в любом регионе там местная «Единая Россия», она представляет собой несколько враждующих партий, фракций, которые между собой выясняют отношения и как бы добиваются власти на уровне местной ячейки.
Угу. Вы как считаете, Максим, это все серьезно вот с «Единой Россией»? Или только так местная пресса к этому относится на полном серьезе?
Нет, нет, серьезно.
Вот исключили вот человека из партии, нет, о господи, нет, такой представитель.
Тут вот какой важный момент, что если человек начинает исключать из партии «Единой России», это сигнал, что у него что-то не в порядке, не по партийной линии, а не в порядке в федеральном центре. Вот, например, Баринов, его выводили из руководства «Единой России», я тут обнаружил, еще там в декабре прошлого года. Баринова и Кошина, которого сейчас обвиняют в том, что он там продавливал Сабодаши, этого сенатора. Значит, уже тогда пошли сигналы, что у них проблемы, ребята. Эти люди не нужны в «Единой России». Давайте сейчас их быстренько оттуда выйти. Сейчас будет на них гон. Вот какие сигналы пошли.
Это, вы знаете, очень интересно. Я вдруг вспомнила, как вот исключали из комсомола, это влекло за собой автоматическое исключение из университета. Вот так же произошло с волгоградским этим Ищенко. Когда его исключили из партии, они сказали, нет-нет, это не значит, что мы будем его отзывать с мэров. И так и было в подтексте. Мы придумаем что-нибудь другое. И случился вот этот арест.
Так,
то есть не так. Не может человек, исключенный из партии «Единой России», руководить городом. Не может такого.
Не так. Дело в том, что он провинился перед Москвой, он не договорился, он плохой стал. Значит, идет.
Вы так думаете или вы это знаете?
Нет, я просто объясняю логику, схему объясняю. Человек, вот Баринов, провинился перед Москвой, не договорился, сделал что-то против там Роснефти тоже, не знаю. Значит, первый сигнал идет. Товарищ, он нежелательный в руководстве «Единой России». Сейчас будет с ним, будем разбираться, но вначале лучше убрать его из «Единой России», потому что нехорошо разбираться с главой местной «Единой России», это как-то некрасиво. Значит, это первый сигнал, его исключают из «Единой России», потом начинаются другие разборки. Это то есть скандал внутри «Единой России» никакого отношения к этому, это просто сигнал, это просто симптом болезни.
Так. Вот мы здесь затронули очень важную тему вот непонятности правил игры внутри власти. Ну, то есть вот то, что сказал Максим, это правильно, но это только один из возможных вариантов. То есть может быть сигнал, что с тобой недовольны в Москве, может быть сигнал того, что ты проиграл в местных разборках. Ну, как бы, то есть правила игры, они непонятны даже для участников самой игры. То есть возмездие на твою голову может обрушиться в любой момент. То есть если раньше было понятно, что нельзя, что можно, то сейчас вот как бы игра усложняется.
Давайте послушаем звонки. Александр из Петербурга, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые гости. Вы знаете, мое такое мнение, что, конечно, это все игры. Особисты и КГБшники, они всегда любят играть в темное. Вот пример по нашему Санкт-Петербургу. Вот у нас теперь мы не избираем Матвиенко. Понимаете, какой бы ни был Собчак, какой бы ни был Яковлев, они избирались. И народ имел право как-то на них воздействовать. Сейчас никакого воздействия нет. Если посмотреть картинку, например, в прошлом году, как выходила госпожа Матвиенко на субботник. Она выходила в комбинезоне, там что-то копала. В этом году она выходила уже в шубке. А почему она в шубке выходила? Потому что ей глубоко наплевать на этот народ. Это первое. Елена, уважаемая, если Радио Свобода пригласит к себе корреспондента газеты «Народный совет» Нечаева, который освещал проблему выигрыша военных пенсионеров у Министерства обороны 280 миллионов рублей, а это 15 тысяч офицеров победило, будет очень замечательно. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Спасибо, Александр. Я передам вашу просьбу Кристине Горели, которая ведет программу «Дорога свободы». Наверное, ей будет это интересно. Что касается Матвиенко, все-таки вы, Александр, ее там в Питере выбирали один раз, по крайней мере, да? Второй раз у вас уже не будет такой возможности. Не, ну... но она выигрывает эти выборы. Не так.
Очень правильно замечено вообще, что... То есть я к Валентине Ивановне отношусь с большой симпатией, поскольку общался с ней, когда она была вице-премьером, и впечатление она производила очень хорошее. Но тенденция, она подмечена абсолютно верно, что при нынешней системе власти, то есть властная вертикаль, это как бы живет в одном мире, и остальное население живет в другом. И если эти параллели, они будут расходиться дальше, то ни к чему хорошему это не приведет.
Арест региональных руководителей есть ностальгия по 30-м годам. Путину не дают покоя Лавры, Ежова, Берия. Генетика, великая сила, пишет Татьяна. Но я не сомневалась, что какие-то ассоциации с 37-м годом обязательно возникнут. Максим, как вам кажется, это логично?
Нет, проблема вот в чем, что вот когда было дело Ходорковского, многие уже тогда говорили, что сейчас вы получите Ходорковских во всех регионах, маленьких Ходорковских повсюду. И действительно, вот запустили вот, машину репрессии. Сейчас я не думаю, что Путин руководит там арестовывать Ещенко или нет. Да, Путин велел арестовать Ходорковского, никаких сомнений нет. А вот Ещенко, не верю, что он велел, но машина репрессии запущена, и теперь по самому мелкому поводу вполне могут человека арестовать. Хотя раньше считалось неприличным вот все-таки мэра, или тем более губернатора, брать вот за решетку по непонятным каким-то обвинениям.
Михаил Ростовский, ваш прогноз, как это все будет дальше выглядеть? Действительно, это может быть только начало в долгой цепи арестов?
Думаю, здесь, если говорить о какой-то дате, то все-таки правильно не 1937, а 2008. Ну, то есть это все надо рассматривать в контексте приближающихся президентских выборов. То есть это как бы затрагивает интересы огромного количества людей во власти, то есть части президентского окружения, которая должна выжить после 2008 года, и для которой даже приход, скажем, там Дмитрия Медведева, он еще ничего не гарантирует. То есть мне кажется, этим людям важно создать вот такой бронированный кулак.
Угу. Но это будет продолжаться все-таки, чтобы показывать к тому же, что есть же программа борьбы с коррупцией, для того, чтобы показывать, да, что эта программа действует.
Надо
же сажать все-таки.
Нет, надо воспитывать вообще чиновников, иначе...
Нет,
как...
воспитывать этот народ не поймет. А когда сажают, вот им будет казаться, что это наглядный пример борьбы с коррупцией.
Не, ну воспитание в кавычках. Как бы, то есть просто чиновники должны понимать, что если они сделают шаг в сторону и не будет достаточно рьяно выполнять указания, то это закончится очень плохо.
Угу. Пожалуйста, Николай Степанович, говорите. Здравствуйте, из Москвы.
Здравствуйте, будьте любезны. Вы немножко мой вопрос почти уже осветили. Первая его половина.
Ну, вторую вот, давайте.
Нет, первая половина вопроса. Вот этот, эти лица являются последними руководителями, избранными всенародно.
Угу.
Вот они хотят доказать, значит, нашу власть, что вот не следует этой системы придерживаться, а следует назначать верных путинцев. Те воровать не будут. Так что здесь сразу двух зайцев убивают. Плебс радуется, что сажают, а... Путин укрепляет вертикаль власти. Правильно это бы мое мнение или нет? И второе. Вот без конца звонит, почему я освещаю феодосийские события, один и тот же человек на все станции. Это специальное лицо. Вас только отрывает от серьезных обсуждений. Спасибо.
Да, спасибо, Николай Степанович. Ну, так правильно он говорит, нет?
Значение символизма в политике нельзя недооценивать.
Угу. Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Я приветствую массовую посадку чиновников и местных мэров, пэров. Конечно, надо назначать специалистов на руководящие должности. А то наши бараны могут выбрать кого угодно. Абрамовича, Жириновского, Единую Россию. Лишь бы по ящику показали. Теперь вот навяжут Медведева, и эти ослы его выберут. Он мне напоминает какого-то отличника, школьника, которого не по себе.
Я вообще считаю, что вот выборы Абрамовича нуждаются в отдельном комментарии наших гостей и политиков, потому что это выборами-то особенно и не назовешь. По-моему, больше его все-таки выбирала власть. Абрамовича предлагала его чукотскому народу, и он с удовольствием за него голосовал. Там абсолютно обоюдное в экстазе они сливались по поводу Абрамовича.
Если бы я был простым жителем Чукотского автономного округа, я бы обеими руками голосовал за Абрамовича.
И так они и делали. И власть его умоляла второй раз пойти на этот срок, насколько я помню историю. Я правильно помню историю? Что его упросили, уговорили сказать, чтобы он рвался, нельзя вообще-то.
Ну, это уже какая-то история из разряда того, что там часть Российской Федерации становится такой феодальной вотчиной одного политика, который как сеньор благородный как бы облагодетельствует. Ну, такие игрушечные людишки вообще.
Угу.
Хотя, повторю, если бы я был чукчей, обеими руками.
А вы, Максим Гликин?
Не, ну, абсолютно понятна логика. Кстати говоря...
Нет, вы бы, если были чукчи, проголосовали бы за Абрамовича? Вы просто ответите.
Не знаю, я просто, вот, к сожалению, не могу понять психологию чукчи, поэтому я ничего не скажу.
Хорошо, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Обсуждаем аресты крупных региональных руководителей и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, к чему бы все это? Совпадение это или система? С чем вы все это связываете? Телефон единый, бесплатный. 8-800-200-22-12. Ждем ваших сообщений на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358872. Абонент Радио Свободы и слушаем Кирилла Николаевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. К чему бы все это, я точно не могу сказать, но я знаю, как не должно быть. Вот когда Путин шел на выборы, у него не было программы, а его из-за него проголосовали. Вот это меня возмущает и вызывает непонимание. А сейчас вот его предложение со стабилизационным фондом меня тоже возмущает. Люди работают сейчас, нефть добывают сейчас, и им в бюджет ничего не поступает. Все будущим поколениям. А теперешнему, кто трудится, почему ничего не поступает? Вот с этим я в корне не согласен.
Спасибо, Кирилл Николаевич, за звонок. Раньше наши сенаторы напоминали английских лордов по должности. Уже тогда это было смешно. Лорд Тюткин прибыл с официальным визитом в Лондон. Теперь это просто неприлично. Богатенькие буратины покупают у назначенных губернаторов и председателей ЗАГС-собраний парламентскую неприкосновенность. Так это все видит Константин. Неплохо было бы так. Некоторые губернаторы были выдвинуты и избраны путем различных ухищрений, коррупции и криминала. Такое парное катание губительно для общества, как и сам современный институт выборов, сфокусированный для однопартийной системы власти, пишет Георгий Каримов. Есть же пример демократической Индии. Силовая власть в руках губернатора, назначаемого из центра. На хозяйстве сидит правительство, ответственное перед парламентом штата. Тоже можно сделать и на муниципальном уровне. Что вы скажете, Максим Гликин?
Не, ну понятно, что сейчас эта идея очень широко, так сказать, разошлась и проникла в умы населения, что да, лучше назначать, там в Москве виднее и коррупции будет меньше. Но, по-моему, это же вот банально, что демократия там много издержек, но как говорится, лучше пока ничего не придумали.
Давно нужно было чистить это болото. В свое время очень правильно поступил Андропов с торговой мафией. Теперь, наконец, Устинов дал команду разгрести воровскую административную мафию городов. Так считает семья Михайловых из Санкт-Петербурга. В России всегда воровали, воруют и будут воровать, независимо от того, выбраны они или назначены. Тем более, что выборы у нас на всех уровнях, как известно, это фикция, пишет Татьяна. Так, и почему вы боитесь пригласить журналиста, который с вами не поет в одну дуду, а приглашаете лишь озлобленных, как вы и ваши слушатели, так обижает Марк из Москвы, наших слушателей и гостей. Ну, Марк, ну зачем же вот обижать? С удовольствием мы всегда слушаем людей, которые не дудят в одну дуду, да, с огромным удовольствием. Но бывает, что совпадают мнения. Ну, что же делать? Ну, за это людей судить, что у них мнения совпали. Николай из Москвы. Почему вы скрываете, что мэр Волгограда Ищенко всегда состоял в партии «Варья и Жульят»? то есть в партии СПС, и только недавно вступил в партию «Единая Россия», чтобы прикрыть свои темные делишки. Николай, он был ЛДПРовцем Ищенко до «Единой России». Добрый пишет: «И там, и тут выявлены капитальные правонарушения, игнорирование законодательства со стороны отдельных органов власти. Все это тянется в мэрию и к мэру. Давно пора разворошить этот улей». Вот, Максим Гликин, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что вот любой улей можно разворошить в этой стране? Любой, если захотите.
Ну да, это
или
сказал...
все-таки не любой?
Нет, вот
ошибаюсь.
Сам господин Устинов сказал, что сейчас какую сферу ни возьми, везде вы найдете хорошо организованное преступное сообщество. Вот он прямо вот, да, я близко к тексту цитирую. И вот, не, вот недавно знаменитый фраз. А вот любую улей вы найдете, и на генпрокурора найдете, если захотите. Вот как в случае с там предшественником господина Устинова Скурата. Вот захотели в тот момент, когда началось дело Мобитекс, отношений там ельцинских дочек. И тут же обнаружили, так сказать, криминал, там, баню нашли и так далее. Любого захотели, нашли министру юстиции, тогдашнего Ковалева тоже нашли компромат. А захотят, найдут на любого абсолютно. Захотели, нашли, вот на Ганеева сейчас начинается, кстати, процесс вот в понедельник.
Это МЧСовец.
МЧСовец, да. То есть,
это из оборотней, это из первых оборотней.
Это не проблема. Вопрос в другом, что если идти последовательно и, наверное, трудно через путь выборов, через демократическую процедуру, чтобы раз за разом люди выбирали себе мэра и губернатора, ошибались, там, учились на своих ошибках, и в следующий раз больше думали о том, кого они выбирают, тогда можно было в какой-то момент прийти к более-менее оптимальной схеме выборов. Но поскольку свернулись с этого пути, как бы разочаровались в нем, ну вот теперь вы будете пожинать плоды назначения и вот этой вертикали.
Людмила Ивановна из Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Вы знаете, вот эта тема, простите, задается такая тема, на которую вопрос понятен не только вам, но и нам все, кто внизу социальной лестницы. Конечно, это передел собственности. Это не внушение этого и прессы нашей, а просто мнение народа, то, что мы видим. И вот что жаль, 50 минут времени, которые тратятся на эту тему. Нельзя ли, госпожа ведущая, как-нибудь постараться пригласить руководителей единороссов? Что же они боятся народу? Вот там господин Маркс больно сказал, что мы в единую дуду дуем со свободой. А как же не дуть? Если нам другого нет.
Людмила Ивановна, я вам просто расскажу. Программа передачи «Радио Свобода». В 19 часов выходит программа «Время гостей». Туда, как правило, я не хочу сказать, как правило, приходят люди из «Единой России», но прекрасно, они туда раз в неделю точно кто-то от «Единой России» бывает, участвует в дискуссиях. В нашей программе, как правило, вот как правило можно уже употребить этот слово, журналисты. У нас журналисты. Бывают разные журналисты с разными мнениями, но вот все-таки партия «Единая Россия» ходит туда в 7 часов вечера на «Радио Свобода». Это такая справка. Читаю пейджер. Сколько уже можно... А, вот нам ругаются, что плохо нас слышно с 12 до 18 на тех частотах, на частотах УКВ, которые мы постоянно объявляем. Ну, Михаил, это да, это какая-то есть техническая проблема, видимо, с этим, но я не могу вам ничего сказать. Передайте Николаю, что он не в курсе о событиях в Феодосии, сообщали в новостях вчера, говорили по французскому радио и так далее, все это удивляет, пишет Дмитрий, но не только вы, Дмитрий, удивляетесь этим звонкам Николая. Эти разговоры бесполезны, вы беретесь не с той стороны, неважно, кто, кого и кто как избирает. Как говорили древние, свободен не тот народ, который избирает свою власть, а тот, кто может вовремя ее прогнать. Пишет Валентин. Господа, мать вы, Путин наверняка читал Макиавелли, а Цезаря Борджиа поддерживал народ, так как он выставлял в напоказ в городах головы казненных аристократов. Народу это нравится, пишет Леонид. Ну вот считает, что народ будет поддерживать вот эти все аресты, и все это будет им нравиться. Но не всем, по-моему, это нравится. Вот я не чувствую такого уж единения. Даже вот в этих звонках у нас кому-то, кто-то из слушателей поддерживает, кто-то считает, что тут что-то не то.
Да нет, этим. Вот недавно, кстати, проводили опрос по поводу Ходорковского, как раз к годичному циклу с момента суда над ним. И как раз обнаружили, что большинство уверены, что его судили по политике, его судили за то, что он противопоставил себя правящей элите и думают, что и дальше его будут преследовать его и всю эту юкосовскую группировку, вот именно ровно за это, за политику. Поэтому не верит народ, что Ходорковского и ЮКОС осудили за коррупцию, что бы там ни писали как журналисты там со своими расследованиями.
И нам звонит Иван Иванович из Томска. Здравствуйте, Иван Иванович.
Добрый день. Уважаемые господа,
да.
Вопрос об этих арестах идентичен, допустим, с предыдущими арестами, допустим, Ходорковского, да? Это означает арест Ходорковского, то есть представителя еврейской нации, свалить себе...
Иван Иванович, отключаем. Лариса Викторовна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Лариса Викторовна.
Здравствуйте, Елена.
Говорите, пожалуйста.
Знаете, вот хотелось бы вам сказать, что вы сами, как в начале передачи, сказали, что вы сами ничего не поняли из публикации, о чем вообще идет речь. Прав, виноват, он не виноват. Так как на самом деле вы можете обсуждать ту тему, которую вообще сами ничего не понимаете? Угу. Вот только что кричали про репрессии, 37-й год. Но ведь, между прочим, только что до этого вы кричали, что надо бороться с коррупцией. Значит, как начинают бороться с коррупцией, вы кричите, ой, 37-й год, ой, репрессии. Так извините, это что-нибудь одно, или коррупция, или бороться с ней. А борьба-то и есть репрессии. Как иначе с коррупцией бороться?
Спасибо. Ага, Лариса Викторовна, спасибо вам за звонок. Понятно мне, не да. Лариса Викторовна, по-моему, всем. Кадайников долго не поддавался уговорам перейти из автоваза в правительство. Потом согласился. А когда уходил обратно, разоткровенчился. В провинции, если провинился, то за это и ударит. А в Москве никогда неизвестно, за что ударили. Вот эти игры московских чиновников, они достали не только народ, но и самих чиновников. Они фактически развалили Советский Союз и так далее, пишет нам Дмитрий. Вот это то, о чем наш слушатель только что звонил. Непонятно, за что бьют.
Нет, я хочу сказать, угу. Вот это глубочайшая ошибка, говорить о том, что борьба с коррупцией — это есть репрессии. Нет, уважаемая радиослушательница, нет, репрессии — это как раз самое глупое, самое бессмысленное из возможных средств борьбы с коррупцией. Нет, бороться с коррупцией надо по-другому. Например, чтобы не воровали в коммунальных системах, нужно наконец провести реформу ЖКХ. Чтобы мэры не становились мздоимцами и лихаимцами, нужно наконец провести реформу местного самоуправления, которую нас не проводят. Чтобы сенаторы не давали взятки за места в парламенте, нужно провести избирательную реформу, но не такую, как сейчас проводят. Чтобы не воровали в Единой России, нужно создавать реальную многопартийность. Реальную надо провести партийную реформу. Надо проводить реформы. Вот реальная борьба с коррупцией. Надо почву из-под коррупции убирать. Надо либерализовать экономику, либерализовать политику. Тогда не будет почвы для коррупции. Надо, в конце концов, вернуть свободу слова на телевидение, чтобы телевидение могло показывать все эти язвы общества. Оно же теперь перестало этим заниматься. Либерализация – вот средство борьбы с коррупцией, а не репрессии. Это вот глубочайшая ошибка, которая, к сожалению, овладевает массами.
Уважаемые участники передачи, 2 года назад губернатор Ярославль Лисицын тоже был взят под домашний арест, когда попытался для пенсионеров и инвалидов добиться льготы, как и для москвичей. Как вы к этому относитесь, спрашивает Вера. То есть вот Вера впрямую связывает заботу Лисицына о пенсионерах с тем, что его арестовали. Но там все-таки прямой такой, конечно, связи, наверное, не было.
Ну, вот это еще одна проблема, что когда возбуждают дело против чиновника, то никогда внятно не объясняют. А если какие-то идут объяснения, то они настолько нелепые, что люди начинают путаться вот, и мучаются догадками, в чем же там дело. А потому что все понимают, что арестовывают или возбуждают дела не за то, что человек реально разворовал, там, лишил кого-то пенсии, или, наоборот, заплатил кому-то пенсии, а из-за каких-то внутренних разборок, из-за каких-то внутриэлитных конфронтаций.
Мы выбрали президента, пишет Наталья, и доверили ему таким образом управление страной. Назначение губернаторов – это ведь то же самое, когда ваш главный редактор назначает руководителя отделов. Президент пользуется доверием народа, и он формирует свою команду. Вот существует такое мнение, конечно, что почему же ему не формировать еще команду мэров.
А почему
вот
не формировать команду менеджмента? Кстати, вот это уже начали формировать. Там сформирует менеджмент АвтоВАЗа, после чего продажи АвтоВАЗа резко в разы упали, и прибыль завода просто выходит на минус. А почему не формировать менеджмент вообще везде? В институтах, кстати говоря, вот это, кстати, к этому тоже идут, чтобы государство ректоров назначало. Вот, вот вы где работаете, радиослушатель? Давайте ваш, на вашем предприятии Путин тоже сообщит, кто там должен им руководить.
Ну да, наверное. Наверное, может быть, Наталья бы с этим и согласилась, ей было бы даже приятно. На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой мы пытались разобраться, что же происходит с этими арестами крупных российских региональных руководителей. И, как прогнозируют наши участники, скорее всего, это будет все-таки продолжаться вплоть до 2008 года. С вами были политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» вы услышите. Это будет в 12 часов. Главная тема. Соединенные Штаты выразили готовность начать прямые переговоры с Ираном, если Тегеран откажется от программы по обогащению урана. Ялтинский горсовет сегодня намерен придать русскому языку официальный статус. Сегодня Международный день защиты детей, но, наверное, все об этом и так хорошо помнят. Итак, в 12 часов дня «Свобода в полдень» на Радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.